Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение, новая картина Кристофера Нолана. «Искусство спать вдвоем» – гость «Американского часа» – психолог Пол Розенблат. «Кошки Нью-Йорка» – репортаж Раи Валь с кошачьей выставки «Мэдисон Сквер Гарден». Песня недели. В декабре кинематограф вместе со всей Америкой вступает в праздничный сезон, который благоприятствует развлекательному репертуару. Наиболее успешный среди таких фильмов – скандальный, одиозный, но очень смешной «Борат», новые приключения Джеймса Бонда, которого удостоились похвал критиков и энтузиазма зрителей, и мультипликационные «Пингвины», ставшие, как говорит реклама, любимцами американских детей любого возраста. Но меня в этой разномастной компании заинтересовала картина «Престиж» режиссера, за чьей работой с особым пристрастием следят верные поклонники его знаменитого фильма «Мементо». Это, конечно, Кристофер Нолан, автор самой новаторской ленты последнего десятилетия. Только что мы с Андреем Загданским вернулись из кинотеатра в нашу студию, чтобы поделиться впечатлениями о новом фильме Нолана «Престиж». Итак, Андрей, что вы скажете об этом фильме?
Признаюсь, Саш, я ожидал большего от автора фильма «Мементо», который создал одну из самых замечательных, закрученных историй, которые я видел за последнее время. Многосложную, многослоевую историю, в которой столько всего происходит, и которая замечательным образом не обманывала в конце, а все складывалось в некоторую целостную картину, когда фильм заканчивался, и ты смотришь назад, в начало, и все оказывается понятно, почему и как это произошло.
Но фильм «Престиж» тоже закручен, будь здоров, и, надо сказать, с точки зрения сюжета, он необычайно головоломный.
Shoot me. Come on.
No, I can't.
Do it.
Сюжет действительно головоломный. Что мы имеем? Мы имеем двух бывших друзей, двух фокусников, иллюзионистов точнее, которые оба абсолютно одержимы желанием добиться всего самого сложного в своей профессии. Значит, таким образом эта дружба превращается в некоторую конкуренцию. И в погоне за самым сложным, самым невероятным, самым завораживающим зрителя трюком они идут на самые разные ухищрения и в том числе идут на определенные преступления. Эта борьба превращается в схватку, в битву двух умов, двух хитрецов, двух иллюзионистов, кто же является лучшим, кто является главным, кто является самым-самым-самым. И все это погружено в сложную ситуацию клонирования, дублирования.
Как раз, по-моему, это занятная часть фильма. Дело в том, что действие происходит в викторианской Англии. И атмосфера Англии того времени передана достаточно экзотично и достаточно эффектно. И именно поэтому этот фильм смотрится в жанре популярной ныне ретро-фантастики. Нас погружает в технику начала 20 века или конец 19 века. И в том числе там появляется фигура историческая, Тесла, один из изобретателей электричества, который действительно проводил опыты по беспроволочному электричеству. И мы видим все это на экране. Именно он-то и создает машину, которая позволяет дублировать человека, клонировать, как вы теперь бы сказали. Вот это вот фантастическое допущение, по-моему, и должно привлечь в зал самых горячих поклонников научной фантастики.
Вы знаете, вот эта вся история с Теслой, она, по сути дела, самая интересная, самая яркая линия в картине. Реальный персонаж, он интересно сыгран, интересный, загадочный, сухой человек.
И все это в живописных окраинах Колорадо-Спринг.
Колорадо-Спринг здесь
тут
недалеко у нас,
в
Америку, да. Он сухой, сдержанный. Серб он был, да, если я не ошибаюсь?
Да, я этой осенью, как раз было столетие Теслы, я был в Белграде и видел, как его там встречают. Это главный национальный герой Сербии.
Естественно. Да, и его уничтожил его американский конкурент Эдисон, имя которого так широко известно. В Америке Теслу знают гораздо меньше, просто почти не знают практически. В фильме есть и красоты, и технологии, и искры, и электричество, и завораживающие эффекты, но все в целом оказывается каким-то медленным, недоприготовленным, каким-то не удерживающим мое внимание в достаточной степени. Почему-то в определенный момент я начинаю думать, а в общем-то мне как-то безразличны оба персонажа. Их схватка не становится объектом моего пристального внимания. Мне не так важно, кто из них победит в этой борьбе. Мне они оба мало мало интересны, мало симпатичны.
Ну, надо,
не
сказать,
кажется?
Надо сказать, что мне тоже неинтересно, кто из них победит, потому что оба они одинаковы. О чем, кстати, рассказывает фильм. О художниках, таких баронических личностях, для которых искусство важнее жизни. Но все это чепуха, потому что мы, конечно, приходим в зал за приключениями, и глупо требовать от приключенческого кино настоящих эмоций. Как раз, на мой взгляд, в этом фильме слишком мало приключений, слишком много эмоций. Не надо принимать всерьез приключенческий жанр. Это великая ошибка каждого автора приключенческого фильма, который делает его слишком серьезным.
Во всяком случае, многих авторов приключенческих фильмов. This was built by a man who can actually do what magicians pretend to do. Real magic. I know what you really are. How does he do it? You want the truth? Nothing is impossible. I'll break it that way. Как только авторы начинают морализировать и свою историю превращать в Шекспира, объяснять страсти и давать им какие-то, так сказать, сложные объяснения, все сразу идет на дно. Мы теряем интерес. Нужно было бы делать такие вещи, как делал Хичкок, рассказывая истории, уделяя максимальное внимание тому, как, что и почему работает. Ни одного прокола, ни одной сомнительной мотивировки, ни одного пропущенного сюжетного узла. Тогда все работает, тогда становится интересно. А здесь, к сожалению...
Как шахматная партия. Потому что, конечно, Хичкок был великим формалистом. Его интересовало искусство ради искусства. Вот он так раз и был эстетом.
Вы совершенно правильно говорите, как шахматная партия, но тогда нужно играть полностью по правилам. А если ты позволяешь себе сомнительные мотивировки, то есть, грубо говоря, если ты вместо того, чтобы ходить конем или слоном по правилам, делаешь так, как тебе удобно в этот раз...
Для играешь того, чтобы... вместо шахмат, играешь в покер, то получается что-то странное.
То получается нью-восики Остапа Бендера. Но, во всяком случае, фильмы, по-моему, похоронили. В то время как в нем есть совершенно замечательные вещи, симпатичные, и которые периодически вызывали мой интерес. Мне больше всего понравился эпизод, когда после нескольких неудачных попыток создать двойника, Тесла создал машину и должен создать двойника, и каждый раз этот эксперимент пробуется на цилиндре, и ничего не происходит.
На шляпе,
да. Цилиндр остается на том же самом месте. Решили попробовать в другой раз, взяли черную кошку. Вроде бы тоже с кошкой ничего не происходит, она осталась на месте. И герой уходит, но когда он идет через лес, он видит мяукающую кошку черную, которая сидит на огромной груде одинаковых цилиндров фрачных. Шляп. Клонирование произошло. Просто никто не знал, куда эти клонированные шляпы и клонированные кошки уходили. Это смешно, забавно. Это как бы на это ключ фильма, кстати.
Андрей, как вы думаете, Кристофер Нолан действительно произвел гигантское впечатление на особенно молодежную аудиторию? Что происходит с этим режиссером дальше?
«Мементо» был маленький фильм.
Дешевый фильм.
Дешевый, конечно, в котором ничего, кроме страсти автора и силы истории, блестяще детально продуманной автором, не было. Каждый раз хочется повторить успех, и работает он вроде бы в похожих историях, но несмотря на то, что в фильме играет и Майкл Кейн, и суперзвезда, самая сексуальная актриса на сегодняшний день, Скарлетт Йоханссон, фильм не становится сенсацией, не становится суперуспехом. No more secrets. Secrets of my life. На волне.